Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наша сегодняшняя собеседница Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Здравствуйте, Татьяна Васильевна.
Добрый вечер.
Мы сегодня поговорим об истории Московского Кремля, но, наверное, будем начинать не с первой кочки, да, и первого полена положенного, потому что иначе мы просто мы не закончим до послезавтра.
Это называется «от Адама до Потсдама».
Да, вот именно. А давайте какой-то более-менее с какого-то периода начнем, договоримся. Ну, давайте это будет 15 век, потому что это то самое время и тот самый Кремль, который мы видим сегодня. Ну, приблизительно тот же самый.
Да, пожалуй, это вот самый правильный подход.
15 век, это...
Иван Третий.
Значит, он приглашает... Были приглашены итальянские мастера. Кстати, для тех, кто был в Милане, вот если вечер проходил шибко радостно, то не удивляйтесь, если вы там увидите Московский Кремль, это не галлюцинация. Это так оно и есть фактически, потому что вот этот вот Миланский дворец, Миланский замок Кастелло Сфорцеско, или замок Сфорца, да. Вот он был взят за основу Московского Кремля, вот того, которого мы видим сейчас. Поэтому первый вопрос, ну, он уже далеко не первый. Почему итальянцы-то?
Вопрос России... очень интересный. Ну, кроме того, что в Милане, естественно, такие же кирпичные стены и бойницы в форме ласточкиного хвоста. Вот. Но еще, если вы по Северной Швейцарии путешествуете по кантону Тичино, это италоговорящий кантон, там на каждой горке вы видите мини-кремли. Угу. Вот. Ну, наверное, с точки зрения чисто военной, да, фортификационной, вообще Миланская школа вот, строительства боевых укреплений, она была одной из самых передовых в Европе того времени. И главное, что северные итальянцы и вот тичинцы умели делать самый большой и прочный кирпич, который до сих пор вы можете видеть везде у нас. Это знаменитый наш красный кирпич размером примерно 24 на 6 на 12 сантиметров. Вот, были секреты определенного его обжига, потому что другой европейский кирпич, он гораздо более мелкий был.
Плинфа, да?
Да, ну, плинфа – это совсем узкий кирпич. Из него долго и муторно было строить, а вот миланский кирпич был очень прочный. Но дело все в том, что Иван III, о котором мы уже говорили в здешних стенах, но надо говорить еще и как о вдохновителе создания, заказчике создания вот этого нового красно-кирпичного Кремля. Он, конечно, отталкивался не только от боевых качеств крепости, но еще от таких духовно-символических каких-то значений, потому что он создатель единого московского государства. Он вторым браком женат на Софье Палеолог. Она и ее окружение привозят сюда, в общем-то, идею Москвы Третьего Рима. Византийцы, убывшие в эмиграцию и оставшиеся православными, в общем-то, искали такую замену погибшей империи. Вот тут и Болгария выдвигалась одно время, и Сербия, но поскольку все они пали под турецким сапогом, скажем так, стали зависимыми странами, вот их последняя надежда – это вот это новое, юное, гигантское с точки зрения европейцев государство. И они, конечно, сюда привозят свою идею, правда, здесь ее поняли совсем не так, как думали вот эти вот греки, прибывшие с Софьей, но поэтому Ивану нужен еще был такой храмово-дворцовый комплекс, который бы отражал вот саму идею этой России новой. Кстати, и название приняли новое, правда, тогда оно редко употреблялось, Россия, собственно, это времена Ивана Третьего.
Была вот. Русь, но решили по аналогии с Византией.
Нет, это просто греческое название нашей страны. Так греки всегда называли Русь, но на самой Руси это греческое название никогда не употреблялось. А вот Иван Третий, женившись в 1472 году на Софье Палеолог, по крайне важным торжественным случаям начинают употреблять вот название «Россия». В XVI веке такая же тенденция, то есть крайне редко употребляется это слово в документах, а такое просто повальное вытеснение старой Руси России начнется в конце XVII века, и при Петре I просто полностью уже это будет официальным названием. Но вот Иван искал определенную такую идеологическую государственную, если хотите, новую русскую идею, и вот он начал не с каких-то соображений там, да, философско-теологических или исторических, а именно вот с того образа, который был понятен бы сразу всем, в том числе и населению этой страны, и зарубежным послам сюда прибывающим, и надо было сделать что-то такое величественное. И вот здесь как раз чем хороши были итальянцы. Их звали фряги или фрязи. Кстати, единственных звали своим вот таким особым именем, потому что все остальные, англичане, французы, голландцы, это все немцы. Да? Немы или немы, даже с определенным долей такого, ну, не презрения, но, в общем-то, отстраненного неуважения. А вот фрязи вполне нейтральное слово. И вот их знали давно благодаря фрязям, которые в Крыму находились. Там были генуэзские, другие итальянские колонии, и связи были здесь. Но самое главное, что у русской, древнерусской архитектуры и у североитальянской архитектуры есть один общий корень. Это византийская архитектура, то есть архитектура Восточной Римской империи, потому что после падения Западного Рима как раз Северная Италия довольно долго входила в состав Византии, и поэтому они во многом строили так, как Византии. А как вы знаете, во времена Владимира Красносолнышка, крестителя Руси и строителя первого храма Десятинной Церкви, потом его сына Ярослава Мудрого, вот Святая София Киевская, София Новгородская, все это перенос византийской традиции на русскую почву. Поэтому получилось, что и у североитальянцев, и у нас примерно одно учитель в прошлом, вот, от которого они потом отталкивались. И поэтому итальянец воспринимал то, что нужно, и то, что русскими воспринимается как свое, тоже, в общем-то, очень легко и понятно.
Тут
и
даже, если позволите, можно больше сказать. Если представить себе нашу кремлевскую стену, которую все прекрасно помнят, знают, как она выглядит, и у башен вот этих кремлевских снести шатры.
Это моя мечта. Чтобы увидеть, как он вообще выглядел.
То тогда получится вот тот самый замок Сфорца, о котором Володя сказал в самом начале.
На самом деле есть фотомонтажные всякие штуки интересные в интернете.
Да, пожалуйста, поиграй в это.
Можно поискать. Нет, это уже прям готово, можно посмотреть.
А, уже кто-то поиграл.
И он действительно смотрится совсем иначе, вот без этих зеленых шатров, да, без рубиновых звезд. Хотя, в общем, это символика, ну, каждому, наверное, советскому ребенку и каждому советскому бывшему человеку, ну, теперь еще и россиянину, но она не то что до боли знакома, она родная просто.
Ну, конечно, но она вообще-то родная и для любого христианина, который немножко знаком с символикой. А то иногда всякую чушь говорят про звезды. Вообще-то красная звезда в символической восточной традиции, возникшей давно, но очень хорошо перенятой первыми христианами и потом, означает Иисуса Христа, который приносит себя в образе человека в жертву, спасая человека.
Это и Вифлеемская звезда тоже. Что большевики об этом не думали.
А Вифлеемская звезда немножко другая. Нет, тут как раз вот история очень интересная. Дело все в том, что многие большевики ведь были масонами. Ну, известный Луначарский,
ну, да,
и Бухарин. Вот. А масоны очень любили вот эту древнюю христианскую, вообще восточную символику, ей баловались. И поэтому не случайно, что вот для революционных масонов звезда была, в общем-то, каким-то образом красная воспринята, потому что они же собирались, в общем-то, строить Царство Божие на земле, да, по-своему это обыгрывая. И как мы знаем, вот в момент, когда у Ленина был большой спор с богостроителями, это часть большевиков, которые утверждали, что, ну, непонятно народу, марксизм, это слишком сложно, надо построить такой вот на базе христианских каких-то идей, ну вот такое революционное учение, но в религиозной форме, которое бы роднило с христианством.
Поэтому
странные и... люди. Неужели им тогда, они такие умные все были, неужели им было непонятно, что Царство Божие на земле невозможно?
Это отдельный большой это разговор. Это то, за что масонов, естественно, все ортодоксальные христианские учения не признают христианами, потому что иначе, так сказать, смысл пропадает нашего пребывания здесь.
Оставим этих масонов, да. Давайте вернемся сейчас к нашему 15 веку. Татьяна Васильевна, по поводу фрязей. То есть Пьетро Солари, которого из Италии пригласили строить московский Кремль. До этого был Аристотель Фиораванти, если я правильно помню последовательность.
Сейчас мы их выстроим в нужном порядке.
Становится у нас Петей Фрязиным, Петром Фрязиным.
Дело все в том, что все иностранцы на русской службе, которые были итальянцами, имеют вместо фамилии слово «итальянец», то бишь «Фрязин». Он Петр Фрязин, Андрей Фрязин, Юрий Фрязин.
Они все братьями становятся автоматически.
Да, многие мастера приезжали сюда, ну, скажем так, по контракту, современный термин употребим, для того, чтобы быть инженерами, монетными мастерами, там, литейщиками пушек, архитекторами. Их использовали не только по такому назначению, многие были дипломатами, но вот в русских хрониках, в русских летописях они все фигурируют под именем и со словом «Фрязин».
А они исторически в Москве где селились?
Они в тот момент, никакой особой немецкой слободы еще не было, поэтому селились они по самому городу. Ну, самые знаменитые, в частности, Аристотель Фиораванти. Вот, кстати, человек, который без Фрязина
обошелся
в нашей истории. Это совершенно правильно. К нему летописи относятся с придыханием, потому что это, наверное, тот человек, который во многом заложил традицию вот такой ренессансной итальянской архитектуры здесь, от которой очень много взяла дальнейшая русская архитектура. Он жил, его палаты находились прямо на территории Кремля, рядом с Великокняжеским дворцом, то есть под боком у государя. Вот. И многие-многие из знаменитых мастеров, Алевис Новый, например, тоже без Фрязина. Но это понятно, это строители двух главных соборов, Успенского и Архангельского. Вот они жили на территории Кремля.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной отечественной истории МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Татьяна Васильевна, а можно задать вопрос, который, может быть, неудобный немножечко? Аристотель Фиораванти, который построил Успенский собор Кремля, и которому, как я понимаю, известны были некоторые тайны фортификационных сооружений вокруг Успенского собора. А что с ним потом стало? Вот он все это построил, он все это возвел, и...
Ну, наверное, это та личность, о которой можно, я чуть-чуть кратенько, да, расскажу. Аристотель Фиораванти – очень знаменитый мастер Болонский, который у себя на родине как раз больше был известен не как архитектор, а как военный инженер и тот архитектор, который либо ремонтирует, либо передвигает что-то такое большое, построенное до него.
То есть архитектура не главная его специальность?
Ну, он был разносторонним человеком, но он был потом главным архитектором Болонским. И потом болонцы его все пытались назад из России каким-то образом вытащить, потому что собирались строить палаццо для своего собрания, совета Болонии. Вот, а его не отпускали для строительства этого дворца. Вот. В Россию-то он прибыл, видимо, потому что обиделся на свое болонское начальство. Его заподозрили в каких-то темных делах с монетами, с фальшивыми. То ли он их делал, то ли они у него оказались, так это и непонятно по источникам.
Но
на время расследования его лишили как раз этой должности вот, главного архитектора Болонии. И он был, конечно, обижен. И вот в этот самый момент его и находит посол русский Семен Толбузин. Находился он в Венеции. Кстати, кстати, очень странно, что по нашей летописи, львовская летопись существует, что якобы и Аристотель Фиорванти находился в Венеции. Дело все в том, что у Аристотеля и в Венеции была неприятная такая история. Он передвигал отдельно стоящую высокую колокольню в сторону, передвинул ее, но не было произведено анализа грунта. Заказ был только на передвижение, а при венецианском, в общем-то, почве это делать нельзя. В общем, она рухнула и задавила двух человек, и он оказался еще под судом. И поэтому, в общем-то, наверное, он согласился ехать в Россию.
Я думаю.
Да, кстати, с очень хорошим жалованием, 10 рублей в месяц ему должны были платить. Это гигантские деньги по тем временам, 2 фунта серебра. Вот, и в его контракте, тогда это называлось «опасная грамота», вот по игре слов она для иностранцев на русской службе была действительно опасной, а их, наоборот, этой грамотой гарантировали, что когда они сделают то, на что их приглашают, они будут отпущены. Вот потом как раз выяснилось, что их в Москве очень ценят, заманить их сюда очень трудно, потому что страна малоизвестная, воспринимаемая иногда и как дикая какая-то, варварская, в общем, мало кто едет. И поэтому тех, кого заманили, уже домой не отпускали.
Он хотел, между прочим, домой-то вернуться после того, как все построил.
Дело все в том, что Аристотель Фиорванти удивительно ведь быстро построил свой собор с 75 по 79 год, за 4 года он построил большой храм, причем очень сложное архитектурное сооружение. Потом он участвовал в создании пушколитейного двора в Москве. 3 раза, видимо, был командующим русской артиллерии в походах на Новгород 77-78 года, на Казань 1482 года и на Тверь 1485 года. Есть предположение, что он также организовывал вот монетное дело здесь. Вот. Но при этом семья его находилась, конечно, в страшных долгах, потому что деньги, так сказать, домой не шли. Они заложили и дом, и землю, и прибывавшие сюда болонские люди с итальянскими посольствами, в общем-то, его информировали. А он, уже поняв реалии, просил, чтобы его как бы оттуда вызывали.
Прошу прощения, средства эти 10 рублей, эти фунты, эти серебра,
они здесь находились.
Но они не могли конвертироваться?
Ну вот каким-то образом не получалось. Да, не получалось. То есть семья его была там, в большом... такой прострации. Вот. Он, кстати, с собой сюда взял своего сына и ученика. Сына звали Андрей, ученика Петра. Видимо, они тоже тут навсегда остались. И сын, видимо, вошел в состав русского служилого сословия, потом дворянином были, дворянами были их потомки. Но дело не в том. На все запросы болонцев вернуть их мастера, Иван III отвечал, что ему самому надобен этот мастер. И когда Аристотель сам, наконец, решился уже попросить, то вызвал страшный гнев великого князя, потому что тот это воспринял фактически как измену. Вот, тем более, что он, видимо, действительно по-своему очень хорошо к нему относился, несмотря на его, так сказать, еретичество и католичество.
Ну, к тому же человек в курсе всех тайн, которые здесь,
тайны,
внутри Кремля.
Они немногие, тут он обладал реально тайнами. В общем, тут была ценность, во-первых, в мастере, а во-вторых, что каждый, кто надобен великому князю, в рамках нашего менталитета, и должен быть счастлив и находиться под рукой великого князя. Кончилось для Аристотеля это конфискация его имущества. И, видимо,
все, что он заработал.
Да, его отправили в заключение.
Благодарные мы люди. Вот как были, так
не
и
говорили,
остаемся.
Да, да, вот это,
умеем ценить.
Мне всегда очень обидно, что нет ни одного памятника Аристотелю Фиорванти, хотя бы маленького. Потому
Успенский
что,
собор его памятник.
Вот еще интересный момент. Вы знаете, из всего того, что сделал Аристотель, ну, кроме вот ремонта, там, передвижения, единственное его по-настоящему детище – это Успенский собор Московского Кремля. Вот. Но Аристотель, видимо, еще и составлял план вообще перестройки Кремля и создания крепости. Скорее всего, он, в общем-то, давал советы по подбору мастеров, которые дальше здесь работали, потому что он был первым итальянским мастером вот этой эпохи, который здесь появился. Вот. Ну и даже вот предполагают, что тот самый тайник, в котором хранилась библиотека Ивана Грозного, она не Ивана Грозного, это библиотека Софьи Палеолог. Это греческие, византийские, христианские книги, прибывшие вместе с ней. Вот что этот тайник он создавал. Правда, где он находится,
никто не знает.
И цела ли библиотека, тоже никто не знает. С моей точки зрения, она сгорела в 1570 году.
Александровская слобода.
Да, Александровская слобода. Кстати, вот тоже мы второго мастера итальянского тут должны помянуть, который строил второй главный собор, потому что Успенский собор – это Митрополичий, а потом Патриарший собор. А есть собор Великокняжеский, а потом Царский, где захоронение мужчин царской ворота. Это собор Архангела Михаила, Архангельский собор. Его строил уже венецианский мастер Оливис Новый. Почему Новый? Потому что Оливис старый уже был. Это был миланский мастер, который как раз крепостные стены и башни строил. И вот четыре собора Александровской слободы, которые ныне стоят, это как раз дело рук уже Оливиза Нового.
Я спросил в связи с библиотекой Ивана Грозного, да, а точнее Софьи Палеолог, как
да,
мы выясним.
Да, Софьи Палеолог. Ну, опять-таки, это предположение. Но когда Иван Грозный вот вознамерился сделать то, что потом вылилось в опричнину, он в конце 1564 года уехал из Москвы на Богомолье, в Москву не вернулся и остановился как раз вот в охотничьем таком любимом селе своего отца, Василия III, Александровской слободе. Но мы знаем, что выезд его из Москвы был просто гигантским. Ехало 2000 людей, гигантское количество саней, вывезли казну, много имущества, и всем, кого взяли в этот поход, вот сопровождающим, тоже велено было взять детей, жен, скарб. В общем, это был такой исход. И вот есть предположение, что, наверное, раз он взял казну, то...
Книжки тоже захватил.
Потому что это было частью и чисто материальной гигантской ценности.
Ну, еще бы,
но
конечно.
Она больше нигде не всплывала в источниках. Ее, например, никто не видел в Александровской слободе. Никто там ее не упоминает.
Она большая вообще?
Вот тоже вопрос. Дело все в том, что ее описание, в общем-то, тоже не существует. Поэтому как не существует, например, и плана, почему мы не знаем, какие тайники известны, какие неизвестны. Не существует плана строительства Московского Кремля.
Я думаю, что дяденькам из ФСО там все известно, все ходы, все планы.
Ну, со старыми, вы знаете, крепостями это все не так.
Согласен.
Потом, вот, когда я студентам рассказываю глубину подвала у Успенского собора, они очень удивляются. Собор стоит на сваях, вбитых в грунт, но глубина самого подвала, вот, который уже опираются на сваи, 2 сажени, то есть это 4,5 метра. А Оливис Новый, у которого было задание построить собор Архангельский на месте старого Архангельского, который стоит на краю Боровицкого холма, то есть есть угроза, что большое каменное здание у вас просто сползет в Москва-реку. Так вот, он решил проблему очень просто. Его подземные сооружения упираются в подошву холма. Поэтому там, собственно, все захоронения умещаются, включая женский, перенесенный из Вознесенского монастыря. То есть это гигантские сооружения подземные. И все ли мы знаем об этих подземных сооружениях, это вопрос.
Ой, как это все интересно, да. И интригующе. Татьяна Васильевна, ну смотрите, ведь в Кремле действительно первые фундаментальные и важнейшие сооружения, которые возникают, это Успенский и Архангельский соборы. Это же не случайно. Не какие-то каменные княжеские палаты изначально были построены, а именно акцент на том, что мы строим сначала, мы строим храмы.
Естественно, потому что храм – это символ. Мы же и помним, что мы имеем дело с традиционным средневековым обществом, которое вообще мыслит только религиозными образами. Вот. И не может страна существовать, если у нее нет некой святыни, да? Вот. Но, с другой стороны, вот в этой новой Руси, Московской Руси, эта святыня должна была принять, ну, какие-то более грандиозные масштабы, чем тот маленький каменный Успенский собор, который вот был построен еще Иваном Калитой при покровительстве митрополита.
Если мы Третий Рим, если да, страна, да, Третий, конечно, Рим претендует на то,
тем более, что, чтобы, наверное, да, Софья Палеолог, приехавшая из того ренессансного Рима и прожившая там практически все свое детство и юность, она, наверное, была несколько шокирована образом московской столицы и, наверное, мужу своему, в общем-то, об
пилила,
этом
пилила его
говорила,
потихоньку.
Не случайно такой десант мастеров сюда прибывает. Но не совсем правильно забыть и про дворцовый комплекс, потому что он начинает строиться, ну, буквально вследом за Успенским собором, и он был построен раньше, чем Архангельский собор.
Угу.
Архангельский собор был построен уже в начале XVI века, в 1505-8 году, а вот комплекс дворцовый, от которого осталась Грановитая палата, это 1487-91 год. И вот о Грановитой палате тут, наверное, тоже стоит сказать несколько слов, потому что это тоже такой шедевр ренессансной архитектуры. Ну, руководителями этого проекта был, вы уже упоминали, Антонио Пьетро Соляри и Марк Руффа. Два.
То есть Петр Фрязин и Марк тоже Фрязиным был?
Ну, тоже Фрязин.
Тоже,
как,
ну, как, братья Фрязины, получается.
Да. Вот. А построен, чем вообще она шедевриальна, это довольно большое сооружение. Сама вот знаменитая палата, которая опирается потолок на один свод, это 500 квадратных метров. Для того времени это гигантское помещение. Высота потолка 9 метров, но размер 22 на 22, чуть-чуть побольше. Там с одной стороны 22 метра 10 сантиметров, с другой стороны по внутреннему размеру 22 метра 40 сантиметров. Вот. И чтобы это гигантское сооружение, крытое одной крышей, опирающееся на этот столб, стояло и стояло так долго, да, надо было вложить много...
Всю силу
мысли. Да, и она облицована знаменитой алмазной гранью, отчего и получила название «Грановитая палата». Вообще она из того же ломбарджийского кирпича, вот, секрет которого как раз Аристотель Фиораванти передал, научил делать московских мастеров. И ведь Иван III, он послал Аристотеля Фиораванти посмотреть русские храмы, в принципе, чтобы тот строил не как там у них,
как у Владимира.
В этой Италии.
А, да, в этой Италии. Там, а как нам надо на Святой Руси? И главный его заказ был такой же, как и к русским мастерам, которые первые строили вот этот большой храм, разобрав старенький собор. Мышкин, Кривцов и под руководством Ивана Головы строили, но он просто обвалился, потому что в Москве было землетрясение, и доведенный до сводов храм рухнул. И вот после этого уже решили позвать Аристотеля. Так вот, и первым русским мастерам, и Аристотелю задача какая? Построить храм, как во Владимире. Потому что во Владимире... Вот. Но вот интересно, что Аристотель приезжает во Владимир, видит этот храм. Он, конечно, русских летописей не читал и не знал, что храм построен при Андрее Боголюбском и потом достроен его братом уже Всеволодом Большое Гнездо. То есть это у нас 12-й, начало 13 века, да? Но строили его тоже североитальянские мастера, которые прислал Фридрих Барбаросса, прислал по просьбе Андрея Боголюбского. У Боголюбского были не очень хорошие отношения с Константинопольским патриархом. Он у него просил разрешение сделать отдельную Владимирскую митрополию, ну, чтобы соперничать с Киевом, где Киевская
была. Конечно, кто же ему разрешит?
Да, ему это не разрешили, вот, а, соответственно, ему чинили препятствия в наеме греческих, византийских мастеров, и он тогда решил это дело обойти.
Он правильно пошел. Фридрих Барбаросса, человек,
да,
которому никто не мог отказать.
Татьяна Васильевна, я предлагаю, сейчас у нас будет небольшой антракт, сейчас мы прервемся и вернемся буквально через пару минут. Нашим слушателям напомним, что мы сегодня говорим и получаем получается, что не только о Московском Кремле, потому что мы уже и в Новгороде побывали, и во Владимире,
где
и в Александровской Слободе, и так далее. И вообще мы начинаем понимать, что все наши святыни нам итальянцы и построили, за что мы им, с одной стороны, сильно благодарны сейчас, а с другой стороны, тогда мы себя повели просто очень некрасиво. Татьяна Васильевна Черникова, наш сегодняшний собеседник, доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной отечественной истории МГИМО. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».